Итак, дорогие друзья, первый прямой эфир на этой неделе уже готов начаться. Я связываюсь с Алексеем Вячеславовичем Маховым для того, чтобы мы начали наш прямой эфир. Именно этот человек, как обычно, по понедельникам рассказывает нам о законах Вселенной. С Алексеем я связываюсь по скайпу. Этой же программой, этим же скайпом можете пользоваться и вы, задавая свои вопросы в конце нашего эфира. Логин наш Ведорадио. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с радостью приветствуем снова вас в эфире Ведорадио. А сегодня, я так понимаю, мы продолжаем нашу тему, которая была начата еще на прошлом эфире и несколько эфиров назад. Напомните, пожалуйста, нам.
Спасибо, Олеся. Я тоже очень рад всех вас слышать в этом, на волнах Ведорадио. Сегодня мы с вами, я так думаю, что мы завершим рассмотрение темы жертвоприношений, вот, и которые мы уже разбираем достаточно подробно. И тому есть смысл, на мой взгляд, потому что все законы Вселенной действуют на всех людей, независимо от их вероисповедания, национальности, пола, возраста и образования. Поэтому чем подробнее мы рассмотрим эти законы, тем лучше будет для всех. Вот. И теперь, Олесь, если вы не возражаете, я хотел бы перейти непосредственно уже к рассмотрению последней темы, которую мы сегодня будем разбирать.
Да, пожалуйста, пожалуйста, вам слово.
Хорошо. Итак, сегодня мы с вами разберем раздел закона жертвоприношений, который учитывает такие вещи, как условия, необходимые для проведения различных жертвоприношений. В целом следует сказать, что разные виды жертвоприношений требуют различных условий для своего выполнения. Ну, например, если мы возьмем жертвоприношение коня Ашваметха Ягью, которое мы разбирали с вами, то сейчас практически нет такого места, в котором бы это жертвоприношение могло бы быть успешно проведено. Даже если все остальные условия будут соблюдены, если будет император, если будет достаточное количество мудрецов, то невозможно провести по той простой причине, что сейчас на Земле нет такого чистого места, которое бы позволило провести это жертвоприношение. Потому что Ашваметха Ягью проводили в самом чистом месте на планете. Оно выбиралось по определенным образом, астрологически рассчитывалось. И только когда звезды ставали благоприятны в определенное время, в определенном месте, только там можно было проводить это жертвоприношение, которое достигало успеха. Вот, поэтому, к сожалению, у нас сейчас даже знание о том, что такое чистое место, оно нами слабо понимается. Мы утратили эту чувствительность в основном. А в лучшем случае для нас чистое место – это там, где веничком подмели. Или, например, еще не успели бутылок набросать. Вот, понимаете, но это не тот уровень. Это, несомненно, это чистота, но это немножко не тот уровень чистоты, который должен быть. Человек, когда он гармонично развивается, он со временем становится способным воспринимать чистоту гораздо полнее и глубже. И для него чистота, само это понятие, это энергия чистоты, она вполне явная, ее можно реально ощущать. И он чувствует чистоту или нечистоту места гораздо тоньше и острее, нежели современные люди в своем подавляющем большинстве. Поэтому нам сложно понять, что такое чистое место. Мы его просто не поймем. Многие люди приезжают даже в святое место, и они приезжают, они не понимают разницы. Они говорят, ну да, мне немножко спокойнее стало там, или еще что-то. А некоторые вообще ничего не чувствуют. Это не означает, что святое место не работает. Святое место, оно чисто. Вот. Но однако же мы утрачиваем, в силу того, что живем неправильно, мы утрачиваем вот эту способность чувствовать эту чистоту. Однако же это не является фатальной потерей. Человек, который начинает жить регулируемой жизнью, начинает развиваться как личность, заниматься какими-то видами самоосознания или духовной практикой, эта способность опять вспыхивает заново в его сознании, и он по мере очищения собственного сознания становится способным также чувствовать чистоту или нечистоту также тех мест, в которых он находится. И еще следует одну вещь важную очень сказать, что есть такой вид жертвоприношения, мы с вами его разбирали на прошлой беседе нашей с вами, это воспевание святых имен Санкиртана Ягья. А вот этот вид жертвоприношений замечателен тем, что он может проводиться в любом месте. Нет такого места, в Ведах сказано, нет такого места, нет такого времени, в которые бы Санкиртана Яги не может, в которой бы Санкиртана Яги не могла проводиться. Поэтому даже в туалете, уж простите за правду жизни такую суровую, в туалете можно проводить Санкиртана Яги. Это не является оскорблением. Настолько могущественный метод, настолько могущественные святые имена. Почему даже вот таких, почему даже в таких местах разрешается в ведах проводить жертвоприношение? Это по той простой причине, что человек помереть может в любой момент. Знаете, мы не знаем, когда нам придет наш черед оставлять тело, и в каком состоянии, в какой момент мы его оставим, мы тоже не знаем, в подавляющем своем большинстве. Поэтому как человек должен постоянно сосредотачивать свое сознание на Боге, проводя такое вот жертвоприношение, воспевание молитв или мантр, воспевание святых имен. Там почему это важно? Потому что в ведах сказано, в каком состоянии сознания человек оставляет это тело, такого состояния бытия он достигает в следующем рождении. И если в момент оставления тела человек сосредоточен на Боге, он даже просто мысленно воспевает его святые имена или мысленно воспевает какую-то молитву, повторяет его имя или повторяет мантру какую-то еще, которая направлена к Богу. Если в этом состоянии сознания он оставляет тело, он немедленно очищается от всех своих грехов и в следующее рождение в материальной вселенной уже не получает, он возвращается в духовный мир. Вот, поэтому очень важно для нашего времени, в наше время выбрать для себя авторитетную духовную традицию и следовать ей. Потому что другого способа как-то качественно изменить свою жизнь в этом мире в наше время не существует. Все остальные методики, мы говорили часто об этом, они не достигают результата в силу того, что требует очень много времени, усилий и определенной квалификации, которую мы с вами в подавляющем большинстве, к сожалению, не обладаем. Однако же вот такой простой метод, такое простое жертвоприношение, как Санкиртана Яги, может совершать любой человек, вне зависимости от его квалификации, национальности и всего остального. Настолько могущественный метод он позволяет вот в наше время достигнуть совершенства. Итак, первое, что должно учитываться при проведении жертвоприношения, это место. Например, я могу привести еще одну вещь. Например, даже в современном мире есть часть жертвоприношений, которые разрешены. В частности, мы будем рассматривать свадебную церемонию виваха-яги. Но даже там, когда она рассчитывается, учитывается место. Но даже самый простой вариант, что при проведение жертвоприношения, жених с невестой должны сидеть лицом в определенном направлении, жрец должен сидеть лицом в определенном направлении, божества должны быть установлены в определенном направлении, и каждый человек, который участвует в этом жертвоприношении, должен сидеть в определенном направлении. Понимаете, это тоже очень важно. В противном случае это все не работает или работает не так, как хотелось бы. Следующее, что должно учитываться во время проведения жертвоприношения, это время. Время – крайне важная вещь. Время, место, обстоятельства – основной закон, который должно соблюдать живое существо, живущее в материальной вселенной. И жертвоприношение должно соблюдаться не тогда, когда нам этого хочется или когда нам это удобно. Как, например, сейчас люди, которые хотят соединить свои отношения, зарегистрировать в ЗАГСе, они просто назначают удобное им время, чаще всего в субботу, в день Сатурна, идут и потом думают, что ж такая проблема, почему так мучаемся-то? Ну, потому что неблагоприятное время назначено в неблагоприятный день, неблагоприятное время. Вот, поэтому все жертвоприношения в ведической культуре проводятся в точно определенный период времени в течение суток и в точно определенный день. И так как Сатурн является для нас планетой, которая позволяет нам отрабатывать одну из самых тяжелых сторон нашей жизни, нашу негативную карму, проводить, например, свадебный обряд в субботу, когда силен Сатурн, не очень благоприятно. Гораздо лучше делать это в пятницу, когда царит Венера. Понимаете, это уже гораздо более благоприятно. Вот. Дальше. Следующее условие, которое должно соблюдаться. Во время жертвоприношения должны произноситься определенные звуковые вибрации или мантры. Мантра с санскрита «манас траям». «Манас» означает «ум», «траям» – это вибрация. Это освобождение. Мантра – это звуковая вибрация, которая переводит нашу психику в качественно иное состояние. Ну, самое простое объяснение. Она очищает нашу психику, переводя ее в качественно иное состояние, позволяя нам в буквальном смысле слова прозревать туда, где до этого были мы полностью слепы. Мантры обладают огромным могуществом. Фактически сильнее мантр или сильнее молитв нет ничего в этом мире, потому что вся Вселенная – это фактически звук. И поэтому мантра, являясь тоже звуком, будучи правильно произнесенной, позволяет делать в этой Вселенной все, что угодно. Все, что угодно. С помощью мантр можно обладать любыми мистическими совершенствами. Ну, например, человек может стать произвольно большим и произвольно маленьким. То есть увеличиться до размера всей Вселенной или уменьшиться до размера атома. Это все делается с помощью звука. Человек может стать неподъемно тяжелым или может стать абсолютно невесомым. Знаете, это все тоже делается с помощью звука. Человек может перемещаться на любые расстояния, принимать любой внешний облик. Он может брать предметы на любом расстоянии или изменять вес предметов, или просто материализовывать несуществующий предмет, допустим, просто звуком. Это все возможно. С помощью звука можно управлять климатом, с помощью звука можно делать все. До сих пор на Земле существуют люди, которые с помощью мантр могут добывать огонь. Они просто произносят несколько звуков и вспыхивает. Дерево, допустим, вспыхивает само по себе. Нам кажется, само по себе нам сложно соединить вот эти две вещи. Просто несколько звуков, произнесенных негромко, просто правильно нужно произнести. Правильно их выговорить в определенном состоянии сознания, в определенном настроении. И тогда это работает. Вот, понимаете, поэтому с помощью мантр можно делать все, что угодно, они обладают самым большим могуществом, которое только есть. Поэтому в ведических церемониях, в ведических жертвоприношениях, они все построены в определенной последовательности повторяемых определенных мантрах. И жрец, который совершает жертвоприношение, он их повторяет определенным образом. За ним, когда нужно, повторяют все остальные участники жертвоприношения эти мантры. В результате достигается определенное состояние сознания, определенная атмосфера воцаряется в этом месте, которая позволяет жертвоприношению достигать цели. Таково могущество звука. Следующее. Для успешного проведения жертвоприношения необходимы специально обученные люди. То есть должна быть квалификация. Знаете, не может человек просто с улицы прийти и начать проводить жертвоприношение. Это невозможно. Ну, хотя бы потому, что даже просто выговорить санскрит сходу вряд ли у кого-то получится с первого раза, без ошибок. А уж говорить о том, что в правильном умонастроении находиться и правильно эти звуки, вообще говоря, извлекать, когда некоторых звуков в нашем русском языке просто нет аналогов к санскритским звукам, это нереальная задача. Этому нужно учиться. И порядка 12 лет человек должен обучаться, а чаще это обучение где-то 20-25 лет длится с самого начала. Этих детишек, которые потом будут проводить жертвоприношения, их отбирают по их гороскопам и их учат. Их учат становиться жрецами, их учат правильно проводить жертвоприношения, их учат правильно воспроизводить звуки, их учат правильно настраиваться в момент проведения жертвоприношений. И на это требуется несколько десятков лет. Знаете, то есть это не такая простая вещь. Хотя внешне можно все скопировать, это не проблема. Можно скопировать, но проблема в другом. Проблема в том, что жертвоприношение – это не столько внешняя деятельность, а жертвоприношение – это внутреннее состояние, понимаете, это внутренняя деятельность. А внешние действия выполняются ровно настолько, насколько они необходимы. Знаете, внешнее следует за внутренним, а не наоборот. Только тогда жертвоприношение достигает цели. Все остальное будет просто бутафорией, то есть внешним, ну так скажем так, фарисейством, которое будет просто пустым ритуалом, ничего за собой не имеющим. Следующее, что должно обязательно присутствовать в жертвоприношении, это интересная вещь, называется на санскрите дакшина. Дакшина – это означает подношение. То есть человек, по которому проводят жертвоприношение, должен определенное сделать подношение тем людям, которые это жертвоприношение провели. И вроде бы все тут нормально, а что, собственно, не дать? Проблема заключается в том, что мы даже дать толком не можем. Потому что в Ведах сказано, что если при совершении этого подношения тем людям, допустим, жрецам, которые его проводили, тот, кто дает это подношение, хоть одну корыстную мысль допускает, все, жертвоприношение уничтожено полностью. Знаете, то есть мы не должны ни одной корыстной мысли, а корыстные мысли какие? А, например, такие, а я достаточно дам или недостаточно? Это уже корыстная мысль. Понимаете, у бескорыстного человека не возникает этих мыслей. Или, например, а сейчас или не сейчас? А какими купюрами, допустим, если это деньги? Там, или еще что-то? Понимаете, вот мы не замечаем всех этих вещей, но все это следствие нашей нечистоты. Поэтому для участия в жертвоприношениях, к участию в жертвоприношениях нужно тоже готовиться, нужно понимать, что в этот момент нужно правильно настраиваться, находиться в правильном умонастроении. В противном случае можно своим вот таким вот состоянием можно осквернить всю атмосферу, и жертвоприношение будет проведено совершенно впустую. Следующее условие проведения жертвоприношений заключается в том, что люди, которые проводят это жертвоприношение, должны соблюдать определенные духовные принципы. Они должны обладать определенной квалификацией. И из тех принципов, которые нам понятны, это 4, на которых держится 4 принципа, на которых держится сознание цивилизованного человека. Первый принцип – это отказ от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц, то есть вегетарианство. Оно необходимо для того, чтобы в человеке убрать склонность к насилию. Дальше. Да? Вы хотите что-то сказать, Олеся?
Нет, я внимательно вас слушаю.
Все хорошо. Хорошо. Следующий принцип, который должен соблюдаться людьми, проводящими жертвоприношение, это отказ от всех видов интоксикаций, то есть от всех видов наркотических веществ, от всех продуктов, которые их содержат, например, от чая, кофе там, и всего прочего. Эти люди должны отказываться, потому что употребление интоксикации лишает нас силы, которая называется аскетизм. Дальше. Отказ от незаконных половых отношений, от разврата. Потому что ничто, как разврат, не оскверняет так сильно психику, не делает грязной. Человек теряет чистоту, качество чистоты, если он ведет беспорядочную половую жизнь. Следующий, четвертый принцип – это отказ от всех видов азартных игр. Всех видов. Вы не представляете, как их много на самом деле. У нас даже дети все играют в азартные игры. В азартный, даже в обыкновенный кубик можно играть азартно. И чаще всего дети играют в него азартно. Понимаете, я немножко поясню, что это такое. Мы все, когда были маленькие, играли в эти игры, где есть поле игровое, фишки, и бросается кубик. И дети по очереди бросают кубик и ходят. И выигрывает тот, кто вперед дошел. И вроде бы, что тут такого? Но на самом деле это азартная игра. Эта игра азартна, и знаете, как это легко можно доказать? Потому что многие дети, которые играют в этот кубик, они начинают что делать? Мухлевать. Вот это мухлевать означает лживость. Человек, который играет в азартные игры, он утрачивает качество правдивости. Он стремится любыми путями выйти, то есть прийти первым в этой игре. Это означает, он находится в состоянии азарта, в этот момент он теряет свое качество правдивости. Понимаете? Поэтому даже в эти игры, в такие игры нужно играть правильно. Как играть в эти игры? Не азартно. Можно играть не азартно, но в этом случае игра, например, может строиться по следующим правилам. Выигрывает не тот, кто первый дошел, а выигрывает команда, когда доходит последний. Поэтому тот, кто пришел первым на финиш, он не выиграл, а он бросает дальше кубик, возвращаясь назад к отстающему и жертвуя ему часть своих очков. Понимаете, в этом случае играют все. Но нам такая игра уже не очень интересна. Нам интересно выиграть самим. Это означает настрой на азарт, а это означает отсутствие правдивости. Я уже не говорю про игры на деньги там и все прочее. Это понятное дело, что это чистый вид азарта, и азарт лишает нас правдивости. Поэтому вот эти 4 принципа, которые дают человеку контакт с аскетизмом, чистотой, милосердием и правдивостью, эти 4 принципа должны соблюдаться в совершенстве теми людьми, которые проводят жертвоприношение. И дальше те же самые условия должны выполняться те же самые условия должны выполняться людьми, которые проводят санкиртана-ягью, то есть воспевание святых имен Бога. Если человек хочет искренне преуспеть в этом процессе, он должен в этом виде жертвоприношения, он тоже должен выполнять четыре этих регулирующих принципа. В противном случае его продвижение по пути духовного прогресса будет очень затруднено. Очень затруднено. Понимаете? Потому что вот эти четыре вида деятельности, они фактически разрушают все те достижения, которые человек обретает, в том числе и в попытках своего развития, даже духовного развития. Итак, следующее, последнее условие, которое должно совершаться для, при проведении жертвоприношений, это раздача освященной пищи. Обязательно. Какое бы жертвоприношение ни проводилось, любое, какое только не проводится, первое, что нужно сделать по его завершении, это накормить всех, кто в этом жертвоприношении участвовал. Всем нужно обязательно раздать освященную пищу, всем, все, кто были. Если никого нет, если в одиночестве просто, допустим, воспевал святые имена, то после этого можно хотя бы птичек покормить зернышками какими-то. Это обязательно нужно делать. Потому что только в этом случае жертвоприношение становится успешным. Потому что этот седьмой пункт, раздача освященной пищи, обязательно должен выполняться, чтобы жертвоприношение достигало своей цели. Следующее. Дальше. Теперь я приведу вам интересный факт. Он изложен... Есть такое в ведическом произведении, которое называется «Шримад Бхагаватам». В нем описано последнее крупномасштабное жертвоприношение, которое проходило на нашей земле. Это жертвоприношение проводилось в течение тысячи лет. В течение тысячи лет в лесу, который назывался Наимишаранья, собралось очень много мудрецов, и в течение тысячи лет они проводили огненное жертвоприношение. Читали определенные тексты из Вед, читали определенные благоприятные мантры с одной только целью – помочь людям эпохи Кали, то есть нашей эпохи, в которой мы сейчас живем, обрести освобождение, а кому-то очистить жизнь, хоть как-то очистить жизнь, помочь людям стать более счастливыми, чем они есть. И это жертвоприношение, повторюсь, проводилось в течение тысячи лет. То есть началось оно 5000 лет назад, а закончилось 4000 лет назад. Это последнее было крупномасштабное жертвоприношение, которое было возможно на нашей планете. И все мудрецы, там тысячи, десятки тысяч мудрецов собрались, они проводили его, еще раз повторюсь, только с одной целью. С той целью, чтобы люди, которые живут в наше время, обрели возможность хоть как-то очистить свое существование, обрести счастье, обрести возможность духовно прогрессировать, обрести интерес к работе над собой. В этом был смысл проведения такого вот жертвоприношения. Кому интересно, более подробно об этом узнать можно, взяв эту книгу «Шримад Бхагаватам», она называется, или «Бхагавата Пурана». Там это описано. Зачем вот, кстати, оно более подробно?
Хочу вмешаться в ваш диалог, вернее, ваш монолог, чтобы это немножечко было похоже на диалог. Вот все-таки свою реплику я скажу, что тем, кому интересно поучаствовать в этом нашем эфире и задать свой вопрос, те могут писать свой вопрос нам на сайт. Наш новый сайт, я напомню, vedaradio.fm, и там уже создана тема, которая называется «Прямо сейчас. Прямой эфир». С Алексеем Маховым. Вот в комментариях к этой теме вы можете оставлять свои вопросы, и я их с удовольствием сегодня зачитаю. До 20.00 сегодня у нас длится эфир, и это значит, что осталось чуть более чем 35 минут. Лучше заранее присылать свои вопросы, конечно, если они у вас возникают в процессе эфира. Пока продолжаем. Снова вам слово, Алексей.
Спасибо, Алесь. Однако же следует знать еще очень важный факт, который заключается в том, что в наше время существует вид жертвоприношений, которые обязательно человек должен совершить в своей жизни. И одним из таких видов жертвоприношений является свадебный обряд. Не так важно, в какой традиции этот обряд будет проведен, потому что все авторитетные духовные традиции, так или иначе, этот обряд, ну, этот ритуал у них он есть, и он проводится. И он очень важен, особенно для нас, в наше время, по той простой причине, что этот обряд дает божественную защиту от разрушения семьи. В целом, веды говорят, есть три вида защиты семьи и три вида браков. Их может быть разное произвольное количество по степени сложности обрядов, но в целом они делятся на три класса. Первое – это когда брак защищается самими людьми, которые вступают в него. Этот вид брака называется сейчас гражданским браком. То есть два человека хотят жить вместе, и они что делают? Они просто дают друг другу обещание, что мы будем вот жить вместе. Причем часто не учитывается, какое время. Просто будем жить пока вместе. И что они делают? Они начинают жить вместе, и держит их союз только что. Их собственное обещание. И потом что их держит? Их держит их порядочность. Потому что какой бы брак ни был, рано или поздно в этом браке появляются дети. Понимаете? Но проблема заключается в том, что мы живем сейчас в такое время, когда количество греховной кармы у каждого из нас за плечами значительно превышает количество благоприятной, благочестивой кармы. И это приводит к тому, что периодически в отношениях между нами и окружающими людьми начинают возникать очень большие проблемы. И фактически сейчас нет людей, нет семей, которые бы не переживали состояние кризиса такого, что отношения держались только на одном. Отношения держались на порядочности, потому что никакого другого связующего звена не было. И вот здесь возникает сразу проблема, что те браки, которые заключены между двумя людьми и держатся просто на их порядочности, зачастую, когда семью начинает штормить, а это обязательно будет происходить, ну, у подавляющего большинства людей, а у многих не один раз за эту жизнь, вот, то люди, когда они сталкиваются с этими силами, они реально понимают, что эти силы сильнее их. Они просто не спрашивают, они превращают семейные отношения просто в ад. И все, и дальше они складывают руки, встают и смотрят, ну давайте, вы понаслаждались друг другом, а теперь добро пожаловать, отрабатывайте карму. И вот здесь возникает проблема. С одной стороны, через семейные отношения мы отрабатываем свою самую тяжелую судьбу. Тяжелее страданий, чем в семье, человек в этом мире не испытывает. И однако же, у нас проблема заключается в том, что мы, когда создаем семью, мы не думаем о том, что мы будем трудности испытывать какие-то. Мы не думаем, что мы будем карму отрабатывать. Мы думаем только о том, что этот человек принесет мне счастье. То есть, понимаете, налицо дилемма. Очень большая, серьезная дилемма. Мы, с одной стороны, хотим счастья в семье, а с другой стороны, в семье неизбежно будут страдания, к которым мы не готовы. Мы же, в общем-то, счастье хотим. Об остальном мы просто не думаем. И вот здесь вот возникает большое препятствие, часто непреодолимое препятствие для семьи. Потому что два человека хотят просто наслаждаться в этих отношениях, и они не готовы, ни тот, ни другой, они не готовы удерживать семью, когда наслаждаться просто не получится. Не получится. Человек смотрит на своего любимого человека и с ужасом просто констатирует тот факт, что он не понимает, что его в нем привлекло. Это факт, такое бывает. Это не значит, что другой человек там стал совсем уж плохим таким. Такого тоже не бывает. Просто на время теряется способность видеть это хорошее, что есть в этом человеке. Почему? Потому что вступила в силу тяжелейшая карма. Тяжелая карма, она никого не спрашивает, она просто наваливается и все. И человек теряет способность видеть в другом человеке какие-то привлекательные, хорошие качества. И дальше что происходит? Если брак является гражданским, то он будет удерживаться только силами самих супругов. Все. Никто другой силы в этот брак не даст. И это очень здорово. Почему? Потому что этот брак, он заключен таким образом, что никто не может силы туда дать. даже если хочет, не может дать. И это очень здорово видно. Такие браки гражданские, когда в них начинают проблемы, что делают супруги? Они разбегаются по своим родителям. И более того, родители сами растаскивают в этот момент супругов. Сына тянут его родители, дочь тянут ее родители, все, в результате брак распадается. И ладно бы, все ничего, но дети страдают, понимаете? Если дети к этому времени появились, они очень сильно страдают от этого. Если даже детей нет, то все равно люди страдают, потому что они фактически в браке, даже если они уже не живут вместе, они уже в браке, и этот брак так просто не разрушишь, их, эту связь между ними так просто не разрушишь. Понимаете? А дальше, и в это же время у них приходит период, когда они должны проявить определенную стойкость, определенные личностные качества, а у них ни качеств, ни в целом даже понимания, ни готовности их проявлять нет, и даже желания проявлять их нет. И в этом большая проблема. И помочь им никто не может. Почему? Потому что они не прошли определенный обряд. И вот теперь, какие существуют виды помощи таким бракам? Помощь только одна, им нужно хотя бы в ЗАГС сходить, зарегистрировать свой брак на уровне государства. Почему это важно? Почему это не такая простая процедура? Потому что если бы она была такая простая, люди бы могли приходить расписываться, потом жениться, потом разводиться, это в этом не было никаких проблем. Однако же, это не так просто. Когда когда молодожены приходят в ЗАГС, и они ставят свои подписи, в этот момент происходит очень интересная деталь. В этот брак начинает вливаться сила их родственников. И когда семью начинает трясти, в этот момент родственники получают шанс удержать эту семью. Удержать ее от распада. Потому что так как они зарегистрировались, муж взял ответственность за свою жену, жена взяла свою ответственность за семью. Все. Это означает, силы родственников, психическая энергия родственников получила право вливаться в эту семью и поддерживать ее, когда мужу и жене станет тяжело или просто невыносимо находиться вдвоем. Понимаете, это означает, родственники поддержат, они не промолчат, они не будут просто сидеть сложа руки, они будут пытаться этот союз каким-то образом сохранить, будут говорить, ну у вас же дети там и все прочее, и так или иначе они будут свою лепту вносить. Это уже гораздо лучший вид защиты, чем в первом случае, когда брак основывался просто на отношениях двух людей. Однако же веды говорят, что и это не является лучшим видом брака. Самый лучший вариант, когда люди свои семейные отношения пускают Бога, проводя тот или иной свадебный обряд. Ну, например, в христианстве это называется венчание, а в ведической культуре это называется виваха-яги. Я уверен, что я просто не знаю, как это называется. В исламе это тоже есть такой обряд. То, что он есть, точно знаю, а вот не знаю просто, как называется. Но так или иначе, смысл здесь только один. Он проводится для того, чтобы призвать в эти отношения Бога. И с той целью, чтобы дать перед Богом обет быть вместе до смерти, пока смерть не разлучит нас, да? Но просьба какая к Богу? Господь, пожалуйста, сохрани наши отношения, защити эти отношения, когда мы сами будем уже не способны их защищать. Знаете, в этом случае уже будет не только подключаться психическая энергия родственников, но также будет подключаться еще и Господь. Он напрямую будет защищать такую семью от разрушения, когда даже по судьбе просто не положено, чтобы семья сохранилась. Знаете, так в этом случае люди способны преодолеть свой гороскоп, свою судьбу, потому что они пригласили свои отношения, они пригласили Бога. Поэтому в ведах говорится, что человек должен, люди в наше время должны проходить все эти три вида обрядов. То есть они должны давать обещания. Они должны давать обещания друг перед другом, что они будут вместе, что они будут заботиться друг о друге, что они вместе будут выдерживать все испытания, которые выпадают на их долю. Дальше они должны оформлять свои отношения на уровне государства, на социальном уровне, потому что в этом случае они получат поддержку родственников, когда им станет тяжело. И они должны проходить обряд венчания или так или иначе призывания Бога в отношениях. потому что это позволит дать божественную защиту семье и сохранить ее в самые тяжелые периоды их отношений. Вот все, что я хотел сказать на этом по поводу ведических жертвоприношений, я сказал. У нас есть еще немного времени.
Да, у нас появился только что вопрос, который можно зачитывать, да, вот.
Потому
что
пожалуйста.
Он касается именно жертвоприношений. Наталья интересуется, во-первых, она пишет вам спасибо огромное за поистине бесценное знание. И вопрос вот какой. Существует ли какой-либо вид жертвоприношения, помогающий найти работу по душе?
Да, есть такой вид жертвоприношений.
Поделитесь секретом.
Это жертвоприношение человек должен совершить в своем сердце. Поймите, вы даже если вы придете к Богу и попросите у Него работу, то даже если Бог, то Бог вам ее может дать, если вы хоть чуть-чуть ее заслуживаете. Но при этом, если вы не сможете на этой работе правильно работать, знаете, произойдет две вещи. Либо вы ее потеряете, вот, либо же эта работа не принесет вам никакого счастья. Поэтому основное жертвоприношение при трудоустройстве должно проходить в сердце. И это жертвоприношение называется культивирование в себе способности любить труд. Нужно любить труд. Есть, конечно, множество жертвоприношений, ведических жертвоприношений, которые позволяют, допустим, ослабить влияние планет. Ну, например, по судьбе, если у человека Сатурн плохо стоит, там входит, начинается период Сатурна, он не может, например, устроиться на работу. Такое возможно? Такое возможно. И в этом случае, если есть у вас возможность провести, есть определенные виды жертвоприношений, которые проводятся для того, чтобы снять немножко, это облегчить влияние Сатурна на человека. Это можно провести, есть огненные жертвоприношения, они проводятся. Но смысл заключается не в этом. Основная задача заключается в том, что Сатурн умилостивляется в этом случае только тогда, когда человек вместо любви к деньгам начинает обретать способность любить труд. Вот в этом случае это жертвоприношение достигнет цели. Будет очень хороший результат, 100%. Понимаете, потому что не надо думать над тем, что все очень просто. Да? Если, например, я не могу устроиться на работу, я иду, просто провожу жертвоприношение, и все, я устраиваюсь на работу. Понимаете, это все не работает сейчас. Это следствие того, что просто берут ритуалы и переносят механическим способом в наше время, их приносят и все. И человек думает, что он может по сходной цене, заплатив там браманам, которые проводят жертвоприношение, он может взять и устроиться на работу, там вылечиться от болезни. Нет, это не работает. Понимаете, в Ведах описаны все эти виды жертвоприношений, и они работают до сих пор, они авторитетны, которые проводятся с целью облегчить судьбу человека, но это предъявляет определенные требования к самому человеку. Понимаете, человек должен быть достоин того, чтобы судьба облегчилась, тогда она облегчится. Это факт, 100%. Но если человек хочет просто задешево купить себе облегчение судьбы, ничего не получится хорошего. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы действительно испытываете такие серьезные затруднения на работе, то вы должны действовать в двух направлениях. Вы должны понять, в чем проблема у вас, как у личности, в ваших производственных отношениях. Чаще всего это из-за того происходит, что человек вместо любви к труду испытывает любовь к деньгам. То есть его очень сильно интересует уровень его достатка, его интересует зарплата в первую очередь, его своевременность ее выплачивания, его интересует там, как насколько она там индексируется часто и все прочее. Понимаете, а к труду он испытывает уже отношение как, ну да, я же должен за что-то деньги получать. Знаете, такие люди чаще всего на вопрос, зачем ты работаешь, они отвечают, ну как за что, чтобы деньги платили. Понимаете, это означает, человек любит деньги, а не труд. Человек должен научиться трудиться бескорыстно на благо других людей. Вот в чем смысл деятельности. Нужно любить то дело, которое ты делаешь для других. А зарплату, ну, ее неизбежно нужно получать. Из чувства долга, да, потому что без денег мы жить не можем, и здесь никаких, ну, то есть веды — это не наивная вещь, все нормально, все это не греховно, все это хорошо, получать зарплату человек должен, потому что нужно просто жить как-то, выживать здесь, в этом мире. Поэтому самый лучший вариант для вас будет такой: вы изучите, постарайтесь понять, насколько правильно ваше отношение к работе в данный момент. И если у вас есть возможность, поищите в вашем городе ведическую, ну, людей, которые следуют ведической культуре, и вы можете проконсультироваться у них, пройти определенные виды жертвоприношений, огненных жертвоприношений, которые позволят вам облегчить судьбу. Вот два варианта, пожалуйста, действуйте.
Да, спасибо, Алексей. Нам тем временем написала Юлия. Спасибо огромное за лекции. У меня были разные вопросы, но опять, как начала слушать Алексея, все вопросы забылись или кажутся ненужными. Очень все интересно, хотя многое и непонятно. Юлия, ну, если что-то непонятно, вы можете уточнить таким способом, который я уже объяснила, с помощью темы, созданной на нашем сайте. Я еще раз скажу, что вопросы в письменном виде теперь принимаются не на почтовый ящик и даже не на Skype. С помощью Skype можно только дозваниваться. А если вы захотите написать свой вопрос, то, пожалуйста, пишите его в комментариях к созданной теме у нас на сайте. Эту тему сразу же видно, она вверху находится всегда, когда идет какой-либо прямой эфир. Для чего это нужно? Поясню. Это не просто прихоть, а это для того делается, чтобы эти темы после окончания каждого эфира, каждая тема помещается в раздел «Прошедшие эфиры», и когда человек заходит в этот раздел, он видит сразу, на какие вопросы были даны ответы. Вот какая интересная штука получается. То есть, читая ваши сообщения, человек может разобраться, стоит ли ему слушать в записи этот эфир или нет. А все наши прямые эфиры, я напомню, можно прослушивать в записи, если вы что-то пропустили. Я вот вижу, несколько вопросов к нам тем временем пришло, и действительно у нас есть время уделить им внимание. Ольга написала: имеет ли значение, где читать молитвы, например, Махамантру или священные книги, например, Бхагавадгиту, дома, в транспорте, на улице и так далее? Или главное читать, а место вторично? Но на самом деле, по-моему, Алексей, вы сразу же дали ответ на этот вопрос еще в начале лекции.
Ну, я расскажу, потому что на самом деле я дал обзор.
Но давайте даже уточним.
Да, это важно, это нужно уточнить. Потому что я дал обзор, и по поводу того, я сказал по поводу того, что воспевание святых имен можно практиковать везде, где угодно, нет мест, где этого нельзя делать. Однако же из этого вовсе не следует, что это можно делать одинаково эффективно везде. Понимаете, понятное дело, что если человек серьезно начинает практиковать, следовать, повторять какую-то молитву или мантру, он должен изо всех сил стараться хотя бы часть этого времени проводить это жертвоприношение эффективно, настолько эффективно, насколько он только способен это делать. Ну, я приведу пример. Ну, например, можно Богу молиться на ходу. Можно Богу молиться, когда едешь в автобусе или в метро. Можно Богу молиться, когда, например, кушаешь или обедаешь на работе, там, и когда выполняешь какие-то обязанности. Это все можно делать. Но весь вопрос заключается в том, насколько это эффективно. Потому что если человек серьезно начинает практиковать, первое, с чем он сталкивается с тем, что вроде бы все делается, но эффективность невысокая. Это правильно. Потому что человек, который хочет серьезно продвигаться, он должен выделить себе обязательно в течение дня немного времени. Поначалу это может быть хотя бы 15, 20, 30 минут. Немного времени для того, чтобы в это время заниматься только молитвой или только мантрой медитации и ничем больше. Я еще раз вкратце повторю. Это очень важное правило, что мантра медитации и молитва, она включает, должна в себя три вещи. Первое, нам нужно стараться удерживать тело в определенном положении, в котором наше тело как можно меньше наполнено энергией невежества, тамагуны. Для этого существуют определенные позиции тела, которые на санскрите называются асаны. Ну, примеры таких асан, в которых эффективно воспевание, это подмасана, поза лотоса. Дальше ваджрасана, это поза алмаза. Есть еще гомукхасана, есть такая. Есть еще стойка на коленях, забыл, как она называется на санскрите. Вот. Вот так молятся люди в православной христианской традиции. Вот все они. Есть другие асаны, например, сиддхасаны, в ней тоже можно повторять молитву или мантру. Можно стоя повторять молитву или мантру. Это тоже все нормально. Но везде тело должно фиксироваться в определенном положении, и оно должно в нем удерживаться. Потому что не так сложно зафиксировать тело в любой из этих асан, ну, помимо, возможно, падмасаны, которой нужно время, чтобы научиться. Вот. Все остальное несложно, но вот удерживать тело в этом состоянии, вот это гораздо тяжелее, потому что через минуту уже захочется почесаться, повернуться, изменить как-то положение, как-то вот что-то вот как-то подвигаться, а делать этого не надо. Нужно удерживать тело постоянно с прямой спиной, согнуться обязательно сильно захочется. Понимаете, но нужно на протяжении всей молитвы нужно тело удерживать прямым. Это позволит телу избавиться на уровне тела от влияния силы невежества. Дальше второе, нужно контролировать ум. Для того, чтобы ум не бегал туда-сюда. Те, кто молитвой занимается, знают, да, что ум постоянно отвлекается. Это существуют определенные техники, которые позволяют уму удерживать на объекте своей медитации, на объекте молитвы. И третье, нужно сделать так, чтобы разум зазвучал. Для этого есть отдельные техники, например, повторять вместе с голосом какого-то святого, у которого уже разум звучит в голосе. Ну, я в общих чертах только очень поверхностно описал. За всеми подробностями я отсылаю вас к вашим наставникам в рамках той традиции находящихся, которой вы следуете.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Я вижу, что у нас много вопросов. Вот буквально за последние минутки пришло, даже за последние две минутки. Попытаемся уделить каждому понемножку внимания. Вот, например, хорошо. Елена озадачена сразу тремя вопросами. Начнем с первого. Не самый важный, конечно, вопрос, пишет Елена, но смешной вот возник. А тот, кто становится большим до размеров Вселенной, он потом притесняет с собой другие живые существа или они как-то помещаются?
Хороший вопрос. Не могу на него ответить, потому что не знаю точно, насколько плотным становится тело такого живого существа. Может быть, оно становится очень большим, но не таким плотным. Но, вы знаете, спекулировать на этот счет можно много. Отвечу честно, я просто не знаю. Не сталкивался с такими.
Да, сие понять нам не дано. Сложно. Ну, давайте тогда перейдем к другому вопросу. Возможно, здесь будет нам попонятней. Про Махараджа Юдхиштхиру интересует Елену вопрос. Как вот так он любил играть, а притом был самым правдивым? В чем там дело? Я только немножко слышала, толком не знаю, даже спрашивать кощунственно, но очень интересуется Елена.
Хорошо, Елена, я вам отвечу, но для большинства наших радиослушателей так мой ответ вряд ли, ну, который не следует ведической традиции, он будет непонятен, поэтому я отвечу очень коротко. Я вам отвечу его же словами. Он сказал на этот счет так, что если бы не было этой игры, не было бы и Махабхараты.
Вот так вот. Чтобы хотите разобраться, читайте Махабхарату.
Не было примера, понимаете, не было бы примера, на котором мы могли бы учиться. Насколько опасно все это?
Угу.
Такой ответ.
Да, мне кажется, все понятно, по крайней мере, тем, кто знает, о чем идет речь. Ну что ж, третий вопрос. У нас такой блиц-ответ на вопросы короткие. Елена, опять же, пишет. Реально мучает вопрос. Сперва приходится убивать каких-то насекомых. Не убивать пока не получается. И с каким вот лицом потом предлагать и освещать пищу?
С тем же самым лицом, которое, в общем-то, с которым вы ее и готовили. Понимаете, мы не можем здесь жить никого. Это невозможно. Даже с каждым нашим дыханием мы убиваем десятки тысяч живых существ, которые находятся в телах микроорганизмов. Каждый морган века лишает жизни тоже многие тысячи живых существ. Мы не знаем даже об этом, понимаете? Поэтому пытаться жить, никого не убивая, здесь невозможно. Единственное, что мы должны сделать, мы должны минимизировать эти потери. Вот это важно. Поэтому, пожалуйста, предлагайте пищу в настроении благоговения перед Богом, который принимает эту пищу от вас, убирает с нее все грехи, которые мы неизбежно совершаем, готовя ее из тел других живых существ. Так что все в порядке.
Да, спасибо, спасибо за ответ. Я смотрю, к нам приходят новые и новые вопросы. Это значит, что вы, наши слушатели, нас все-таки слушаете, что меня радует. Но есть вероятность, что не все вопросы в письменном виде пришедшие попадут в наш эфир, поэтому рекомендую вам дозвониться к нам по скайпу, если у вас есть такая возможность, и задать свой вопрос лично. Тогда ваш вопрос точно попадет в эфир. Пока же мы переходим к тому... К тем вопросам, которые у нас есть, и сегодня зачитаем и услышим ответы на те, которые успеем разобрать. Следующий вопрос от Раисы к нам пришел. Как избавиться от страха, что если не будешь идеально соблюдать все ритуалы, то нет никакого шанса, оставив тело, не попасть на низшие планеты? Есть такой страх у Раисы. Как избавиться?
Я понимаю. Для этого нужно не столько соблюдать ритуалы, сколько быть искренним. Понимаете, об этом хорошо сказал Господь Иисус своим ученикам, когда они спросили его, как молиться правильно. Он им сказал, лучше один раз сердцем, чем тысячу раз устами. Поэтому на духовном пути самое главное – искренность. Вы лучше повторите молитву 15 минут искренне, чем 2 часа просто впустую, бубнение. Этого не нужно. Понимаете, со временем это время вашей искренней молитвы тоже вырастет. Поэтому не надо слишком глубоко окунаться в соблюдение многочисленных ритуалов. Нужно соблюдать только те, которые являются, минимально необходимыми для того, чтобы человек мог прогрессировать. С точки зрения ведической культуры, это следование 4 регулирующим принципам. Все, и дальше человек, если следует 4 регулирующим принципам, он пытается, по крайней мере, ими следовать, и параллельно он повторяет молитву или мантру, то успех такого, прогресс такого человека обеспечен. Вопрос только времени.
Угу. Ясно, спасибо. А нам тем временем написал Сергей, написал он сразу в скайп. Пусть моей просьбы продублировал свой вопрос на наш сайт. Спасибо ему большое. Спасибо, слушатели, что вы стараетесь следовать тем правилам, которые мы создаем не просто так, а, конечно же, для вашего удобства и для удобства всех остальных слушателей также. Итак, вот вопрос Сергея. Есть ли возможность у ведической культуры распространиться наравне с христианской и мусульманской культурой на территории России в ближайшее время? Если да, то как практически ускорить этот процесс? Очень хочется ускорить.
Вот сейчас нас слушают православные христиане, нас слушают, допустим, мусульмане. И они могут понять этот вопрос превратно. Но, тем не менее, я понял, о чем хотел спросить Сергей. Спасибо вам большое за вопрос. На самом деле, эта культура, она распространилась уже. Все уже произошло. Смотрите, у нас есть люди, которые следуют этой ведической культуре, у нас есть замечательные сайты, например, тот же самый замечательный сайт, удивительный, www.tursunov.ru, и у нас есть замечательные Веды Радио и множество других проектов, посвященных ведической культуре, и они доступны всем. Поэтому то, о чем вы говорите, оно уже произошло, это произошло в 70-х годах прошлого столетия, когда один из святых людей привез это знание в нашу западную цивилизацию, и его чистоты и силы, и любви к нам хватило на то, чтобы преодолеть нашу косность и невежество и таки донести это знание до нас в своей первозданной чистоте. Поэтому это уже произошло здесь. Так что об этом можно уже и не спрашивать. А сколько людей будут этому следовать? Вы поймите, здесь все зависит от того, насколько, в каких отношениях человек был с Богом изначально. Потому что каждая авторитетная духовная традиция дает свой спектр отношений с Богом. И поэтому, в зависимости, я еще раз повторяю, от того, в каких отношениях душа с Богом была, той духовной традиции она и должна следовать. Она сумеет раскрыть свой потенциал полностью в этой традиции, потому что эта традиция даст ей возможность вернуться к тем отношениям, которые когда-то у нее были, а потом она их потеряла. Вот, поэтому вопрос о как доминировании какой-то культуры над другой не стоит, или какой-то духовной традиции над другой не стоит этот вопрос. Потому что они, все эти религии разные, и это правильно, и они должны быть разными. Потому что они ведут к одному и тому же источнику, но разными путями тех людей, которые привыкли строить отношения с этим источником в определенных вкусах или в определенных настроениях. Такой ответ.
Спасибо. Спасибо за ответ. Ну что ж, переходим к следующим вопросам. Вот далее Хорошо. Нам написала также Юлия. Юлия написала: что лучше, желать всем счастья или читать махамантру? Ведь счастье – это для других, а мантра – это для своего блага, чаще всего, считает Юлия.
Вы знаете, Юля, вы замечательный вопрос задали. На него тоже есть ответ. Если вы определились уже со своей духовной традицией и вы выбрали ведическую традицию, то вам нужно читать мантру для себя. Но весь вопрос, для чего для себя, как настраиваться? И на этот вопрос существует ответ, который дал Бхактивинода Такур. Он говорит об этом так, что на начальных этапах духовного развития человек не может полностью бескорыстно чего-то желать. Даже если мы думаем, что мы делаем или желаем что-то бескорыстно, внутри нас все равно есть какая-то корысть, нами неосознаваемая даже. Поэтому сначала нужно читать мантру, настроившись не совсем бескорыстно, но этот настрой должен быть звучать так: «Господь, очисти меня от всех грехов». Вот если вы будете читать мантру и просить у Бога или у святого, на которого вы в этот момент настраиваетесь, вы будете просить его очищения от всех грехов, нормально, со временем вы достигнете такой чистоты, которая позволит вам стать бескорыстной естественным образом. Имя этого святого – Бхактивинода Такур. Это вот вам для справки. Так что все нормально.
Угу. Кому интересно, может немножечко больше узнать об этом святом.
Да, глубже.
Да, я думаю, сегодня в наш век информации все это доступно, можно найти. Далее, хорошо, все знают, где искать, хотела сказать, но я думаю, все знают. Далее мы переходим к следующему вопросу. Алекс написал нам: спасибо за ваши лекции. Вопрос такой: что делать, если нет силы воли, чтобы регулярно выполнять жертвоприношения? Знания и желания есть. Питаюсь благостной пищей и веду благостный образ жизни, но регулярно читать молитвы не получается, хотя желание есть. Вот, кстати, возможно, это не Алексей, а Александр. Написано «Алекс».
Возможно. Но так или иначе, уважаемый Алекс, есть ответ на ваш вопрос. Скорее всего, в вашей жизни не хватает правильного общения. То есть вам нужно основной акцент сейчас сделать не на попытках самостоятельно преодолеть свою судьбу, а на попытках найти себе наставника, который позволит вам выкарабкаться из той ситуации, в которой вы находитесь. Поэтому для вас рекомендация номер один – это поиск позитивного духовного общения. И в рамках той духовной традиции, в которой вы находитесь, это поиск человека, наставление которого вы будете склонны принять своим сердцем. Тогда у вас все пойдет дальше уже по накатанной. Будет очень хорошо. Вы почувствуете, что у вас появились силы, появился энтузиазм, все появится. Поверьте, поймите, пожалуйста, уважаемый Александр и все остальные радиослушатели, на Земле найдется не очень много людей, буквально по пальцам пересчитать, которые в наше время могут духовно прогрессировать, не общаясь. Это практически невозможно для нас. Поэтому первая заповедь любого человека, который духовной практикой занимается, это регулярное общение с более возвышенными личностями, чем он сам. Принятие наставника, со временем принятие духовного учителя – это необходимо. Поэтому, пожалуйста, уделите этому внимание. Результаты будут. Это уже веды гарантируют.
Отлично. Это вдохновляет, воодушевляет. У нас есть еще один небольшой вопрос. На самом деле, я не совсем поняла, что здесь имеется в виду, но вы, Алексей, наверное, поймете. Натали написала: Алексей, скажите свое мнение по поводу процедуры очищения ягия сегодня. Вот как есть, я зачитала. Видимо, ягия, которая посвящена какому-то очищению, так имеется в виду.
Ну, очень сложно сказать, сегодня проводить ягью благоприятно или нет, потому что вообще нет, неизвестно, что за яги, неизвестно откуда, в каком городе и для чего проводится. В настоящее время, если сейчас вечер, то яги проводить не очень благоприятно. Обычно их как-то ближе к полудню проводят или с утра. Вот. Но это самый общий ответ. Я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, такие вещи, как обряд хомы или огненного жертвоприношения, он должен проводиться с учетом определенных правил. В определенное время, в определенном месте, определенными квалифицированными людьми. Тогда это будет, тогда это принесет определенные плоды. Вот. Поэтому, если вы... Если вам яги проводят квалифицированные люди, у вас этих вопросов просто не будет. А если же вы спрашиваете о санкиртане яги, о практике молитвы, которая содержит имя Бога, или мантра медитации, которая содержит имя Бога, то ее вы можете проводить в любое время дня и ночи. Для нее нет никаких ограничений, потому что ее могущество поистине беспредельно. Такой ответ.
Спасибо. Я думаю, что наш сегодняшний эфир тоже принес определенные плоды. Это тоже наше жертвоприношение. Как минимум, все мы вместе пожертвовали сегодня наше время. Ну, я думаю, не только время, еще и наши усилия, попытки понять все это. Спасибо вам, Алексей, что сегодня уделили нам внимание и поделились этими ценными знаниями. Будем ждать вас через неделю.
Спасибо большое, Олеся, за прекрасный и доброжелательный эфир. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и за очень хорошие и глубокие вопросы. Спасибо вам большое.
Кстати, Алексей, по поводу доброжелательного эфира, вот напоследок Татьяна прислала нам сообщение, и это не вопрос, это благодарность. Уважаемый Алексей, для меня невозможно переоценить ваши эфиры. Всегда без исключения ваш голос, наполненный реализованным знанием, воодушевляет, вдохновляет. И я опять верю в то, что смогу вырваться из уныния, которое порой сильно наваливается. Огромное вам спасибо. Вот, наверное, на такой позитивной ноте от всех нас, от всех слушателей Ведорадио и от всего коллектива Ведорадио вам спасибо, как обычно. До свидания, до встречи через неделю.
До свидания.